Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и как всегда мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы будем продолжать тему наставничества. Вот некоторое время назад вы познакомились с фондом «Старшие братья, старшие сестры». Ну как познакомились? Мы давно уже дружим с ними, просто у нас был большой перерыв. И вот мы проводили эфир как раз на эту тему. Вообще, что такое наставник? Какая позиция, идея наставничества? Какое послание? Почему ребенку в детском доме, несмотря на то, что он окружен огромным количеством взрослых, все-таки взрослого-то не хватает? И почему должен быть наставник? Вот мы прошлись по этому верхнему слою, а сегодня мы будем с вами нырять в глубину вместе с нашими замечательными спикерами, которых я сейчас представлю. Итак, это руководитель филиала в Санкт-Петербурге, куратор программы Марго Айрапетова. Марго, здравствуйте.
Здравствуйте, всем привет.
И волонтеры, я так понимаю, психолог Алина Назарова. Алина, здравствуйте. Нет, не психолог.
Здравствуйте,
да?
Я эколог.
Эколог, понятно. Но это тоже хорошо. Итак, Алина с нами. И что самое главное, друзья мои, что вот два наших спикера, они избороздили эту тему вот вдоль и поперек. Знают многое, знают все изнутри. Поэтому наша с вами задача сегодня – открывать вам вообще другой мир, потому что о детях-сиротах знают мало. Все это в основном такие лубочные картинки, которые либо романтизированные, либо демонизированные. А мы очень хотим, чтобы вот та картина, которую мы вам откроем, она все-таки была более приближена к реальности. А в реальности есть абсолютно все. Итак, вот что же, с чем же сталкивается наставник? Что происходит за кулисами? Какие конфликты, какие проблемы нужно преодолевать? Как подбирать ключи к подростку? И вообще, зачем это надо? Да? Вот давайте об этом как раз и порассуждаем. Ждем ваших вопросов в комментариях. Пишите, пожалуйста, если вас это каким-то образом интересует. И если пока вас еще это не интересует, оставайтесь с нами, потому что вас это может заинтересовать. Не отключайтесь, это будет бомбически интересно. Вот, извините за это сленговое слово, но по-другому сказать не могу. Итак, давайте вот начнем, наверное, как раз с этого. Марго, вот к вам такой у меня будет вопрос, если бы он достаточно частый, но вот хочу еще раз его адресовать вам. Если мы говорим о наставнике, вот сейчас нас люди слушают и уже отмечают для себя, ага, так, подростки, так, дети-сироты. И такое резюме, не для меня, сложно, непонятно, тяжело. Наставник, кто это вообще такой, что это за человек? Вот если мы сделаем некий такой собирательный образ, какие у него должны быть качества вот для того, чтобы войти в эту историю и в ней остаться? Вот давайте прям начнем с этого.
Да, кто такой наставник? Портрет для меня лично, я 6 лет уже в программе в той или иной роли, сейчас уже как руководитель, могу сказать, что это изначально отдельный тип личности на самом деле, потому что, да, это обычные люди, совершенно обычные, но внутри есть какая-то маленькая изюминка, я называю это пятым элементом, потому что, безусловно, здесь должна быть еще определенная структура, хотите, души, психики, не знаю, там, нейронной сети или еще чего-то, что определяет наших людей. Соответственно, для меня это просто ощущение вот открытости миру, да, людям, которые что-то хотят делать для других. В данном случае я говорю в общем понятии этого дела. Открытыми, принимающими, понимающими – это такие базовые истории, да, в случаях, когда ты понимаешь, кто ты сам на самом деле, отвечаешь для себя на вопрос, кто я такой, и из этой позиции, кто я такой, можешь идти туда, где необходимо, да, что-то менять, к чему-то стремиться, кому-то что-то, ну, может быть, показывать, рассказывать, делиться навыками там, и так далее. И здесь возможность делиться – это естественное состояние, когда у тебя все твои базовые потребности прикрыты, не закрыты. Невозможно будет находиться, да, в позиции помощи или поддержки, если ты сам находишься в дефиците. Поэтому наши ребята, наши наставники – это люди, у которых есть возможность, да, есть та волшебная волшебное зарядное устройство, которое позволяет им, помимо собственной жизни, помимо собственных каких-то базовых потребностей, не базовых, просто они у нас, ребята, очень крутые, есть возможность, да, привносить в жизнь ребенка в данном случае свою человеческую составляющую, позволять себе, да, как бы инвестировать собственное время, энергию, смыслы, которые сам себе врастил, вырастил, вот сейчас я могу ими делиться. Это вот в общих портретных мазках.
Да, да, Марго, супер, спасибо. Но в любом случае, да, мы как бы контейнируем, что это осознанные, стрессоустойчивые люди, которым есть что дать. Вот уже ресурсные, скажем так. Да, но несмотря на это, мы понимаем, что наставника надо учиться, что наставнику тоже не просто, когда он входит в эту тему, там своя драматургия, и мы будем сегодня тоже об этом говорить. Алина, а что вы добавили бы вот в этот портрет?
Я точно скажу, что теперь, когда я слышу, что человек волонтер, наставник, для меня сразу он становится отдельной личностью. В принципе, мне больше про него можно уже не знать, потому что это действительно люди, которые могут отдавать. У нас такое общество потребления, когда все потребляют быстрее, больше, мне. А вот чтобы говорить об отдаче и об отдаче просто так, потому что у тебя есть чем поделиться, это редкие люди, и это вообще прекрасный опыт. Поэтому наставники, которые у нас в программе, которые меня окружают, это все изумительные звездочки. И, конечно, я бы хотела, чтобы у каждого человека была возможность себя в этом попробовать и понять, есть ли у тебя такой внутри ресурс. Потому что на самом деле базовые потребности, там ресурсы, это все классно, но это все мы сами себе делаем, и наполняем, и решаем. Поэтому вот я желаю всем, чтобы мы все были в ресурсах и пробовали себя в роли наставников и волонтеров. Потому что реально кому-то очень нужна твоя поддержка.
Да, взаимно все поддерживаем. Дорогие, напоминаем, что для ребенка-сироты наставник, ну, это, можно сказать, все практически. Потому что, еще раз, наставник – это близкий, такой значимый взрослый, который влияет на ребенка, который помогает ему находить точки опоры, познавать себя, выходить в большой мир. Потому что напомним, да, что детский дом, каким бы он хорошим ни был, хоть золотой, изумрудный, но он не приспособен к тому, чтобы вырастить ребенка, вырастить те качества, которые впоследствии ему помогают, когда он выйдет за периметр этого детского дома. Поэтому наставник очень-очень важен, жизненно важен для ребенка. Ну вот если прям совсем еще коротко, и мы переключимся уже тогда на непосредственное ваше занятие, вот коротко опять же о себе. Вот каждый из вас в этой программе, в этом движении уже не один год. Для себя, вот что вы открыли, как это вас изменило? Вот прям по два слова.
Алина?
Все, я пришла в программу в 25 лет, мне тогда было, я узнала об этой программе «Старшие братья, старшие сестры, наставники детям» из, наверное, журнала. Я подумала, что да, у меня есть возможность, внутреннее желание с кем-то поделиться. Я бы хотела попробовать себя в этой роли. Я пришла, я ничего не знала. Я вам скажу честно, что мы, живя своей обычной жизнью, вот обычные дети из домашних семей, мы ничего не знаем про детские дома. И когда я туда пришла первый раз, я была просто потрясена. Но сначала я, конечно, была на обучении, на котором мне уже рассказывали, показывали видео, рассказывали, как это бывает. Для меня вообще было шоком, что такое может быть. Что действительно могут оставить ребенка или в больнице, или оставить ребенка, ну, или просто так себя плохо вести, там, выпивать и так далее, что просто забирают детей. Я не так, ко мне такого нет окружения, что я вообще даже не представляла, что это существует. И в итоге сначала я поняла, что действительно реальность, она разная, и бывает по-разному. Если у тебя в жизни такого нет, это не значит, что это вообще не существует. Это существует. Действительно, есть дети, которые такой опыт страшный пережили к своим там годам, который нам вообще не снился. И если ты можешь им показать другую картинку, другую жизнь, то это и тебя обогащает очень сильно. Для меня общение с ребенком из детского дома, это было еще про то, что я свои В общем, для меня я смотрела на мир глазами ребенка, этого ребенка. И мы, чем старше, мы уже становимся такими более циничными, не очень-то восхищаемся всем, живем какую-то такую на автомате будничную жизнь. А для детей же все по-другому, а для ребенка из детского дома еще и острее это все ощущается. И вот для меня было совсем вот интересно посмотреть, как бывает, как посмотреть на мир глазами этого ребенка. Это было классно, открывать с ним вместе мир и показывать ему, что мир не жесток, что мир на самом деле к тебе добр, и что ты, если будешь таким самым хорошим человеком, то и мир будет тебе тоже хорошей страной.
Да, Лин, спасибо. То есть некий такой момент Пигмалиона. Все равно ты влияешь на ребенка, и что-то ты видишь, вот эти изменения, видишь отчасти себя, свое какое-то продолжение. Это интересно. Марго?
Ну, я просто дополню Алину о том, что для меня было очень ценным понять, что есть оборотная сторона истории, то есть к вопросу о жестокости, агрессии в мире, о том, что вот все каждый для себя, индивидуально и так далее. И как будто это норма, как будто ты вот, собственно говоря, просто принимаешь эти условия и как-то там с ними живешь и, да, идешь на компромисс. Пройдя в программу, я, конечно, поняла, что нет, что, оказывается, есть очень большой пласт людей, кто смотрит на мир по-другому, кто готов влиять на этот мир позитивно и положительно. И да, давать просто так, не ожидая ничего взамен. И, безусловно, это какая-то энергетическая составляющая, которая позволяет нам все-таки выбирать, ну, я скажу пафосно, наверное, светлую сторону жизни, то есть видеть ее вот во всех ее красках, в которых она все-таки есть, безусловно. И этот выбор, который ребенок в конечном итоге, опираясь на там, опыт наставника, на эту близкую дружбу, общение, имеет возможность сделать. Да, можно сделать, да, не очень хорошо, а по факту у меня есть этот выбор, я могу управлять, да, вот этим моментом, когда я все-таки выбираю быть вот этот плюс, я иду туда. И это, конечно, очень меня лично очень мотивирует и вдохновляет.
Согласна. Я бы сказала так, что есть, ну, некая модель, к которой мы все стремимся, вот общество, да, каким оно должно быть и каким, да, какими должны быть люди. Понятно, здесь могут варьироваться разные представления, но все равно есть какие-то общие точки пересечения, как вы говорите, о добре, свете. Когда ты понимаешь, что ты в этом участвуешь, ну, конечно, это что-то особенное, такое трепетное. То есть ты, получается, формируешь, влияешь на этот мир, трансформируешь его и, конечно, прогнозируешь будущее, потому что дети, подростки – это будущее, это те люди, которые дальше будут продолжать идти в эту жизнь, нести свои ценности. Очень важно, ну, что же они понесут. Поэтому от волонтеров зависит очень многое. Хорошо, дорогие, вы, пожалуйста, вот пока слушайте наши лирические, но очень важные отступления, я хочу вам задать вопрос. Если бы, например, вам предложили стать наставником, вот вы послушали сейчас Алину, Марго, что-то, может быть, вас уже вдохновило, но, тем не менее, что-то останавливает. Вот напишите, что. Вот если бы вам предложили стать наставником ребенка-сироты, подростка, и вы должны были бы выбирать, что бы вы выбрали и что останавливает. Хорошо? Напишите, будет очень интересно вот услышать вашу обратную сторону, что останавливает. А мы поговорим о вашем вхождении в эту тему. Вот вы помните своих первых младших, как называют это в программе, да, есть старшие, есть младшие, первые младшие, и как у вас вообще состыковывался контакт, потому что вот подросток – это, ну, некая вообще отдельная вселенная, личность, похожая на НЛО, и сразу встает вопрос, как с ним общаться, как подбирать ключи, особенно если ты уже, ну, скажем, ты немного другой по возрасту, в некой уже ином культурном смысловом пространстве, и вот тебе нужно каким-то образом контактить с этим инопланетянином. Как у вас все было? Давайте, кто хочет первый, Алина, Марго, пожалуйста, расскажите.
Так, значит, я расскажу, какой был у меня опыт. У меня в Питере, значит, был первый ребенок, это девочка. Я вам скажу, что немножко про наставничество. Смотрите, ты пишешь анкету, заполняешь эту анкету и указываешь там какие-то свои особенности, что ты любишь делать, что не любишь, ну и так далее. Ребенок в детском доме тоже пишет такую анкету. И потом специальные люди, кураторы, психологи, они вас соединяют. При этом ты Ты не выбираешь ребенка. Там нет такого, что тебе открыли каталог, и ты там смотришь, как в Тиндере условно, какой мне подходит ребенок. Такого опции нет. И ты не знаешь, кто тебя ждет. И это реально вроде как и страшно, и непонятно, о боже, кто мне достанется. И это как рождение ребенка на самом деле, потому что ты же тоже не знаешь, какой у тебя родится ребенок. Может быть, он будет там такой, сякой. Это неизвестно. И когда ты встречаешься с ребенком, конечно, испытываешь вообще всю гамму чувств. А как будет? Потому что и в Питере я волновалась, и сейчас в Москве я уже живу, и у меня питерская девочка, она уже взрослая, мы с ней очень дружим, и в Москве у меня новая девочка из детского дома, и тоже каждый раз испытываешь такое волнение, а как же, а кто же, и в итоге ты видишь этого человека, который пока еще тебе вроде как не очень близкий, но на самом деле он тебе уже супер близкий, потому что ты уже его ждал. И этот человек ждал тебя, и вы друг друга ждали. И это долгожданная встреча. И даже у взрослого понятно, прям эмоции. У ребенка эмоции в 100 крат больше, и у него именно эмоции на самом деле очень позитивные. И он очень хочет скорее с тобой общаться, очень хочет скорее с тобой подружиться и взять, скажем так, от жизни вместе все. Моя питерская девочка, она такая скромная, хорошая, была раньше. Теперь она уже взрослая, и она все такая же милая, конечно, хорошая, скромная, но она уже работает, зарабатывает. И найти с ней общий язык мне было на самом деле просто, потому что, в принципе, кураторы, психологи прекрасно подбирают пары. Это значит, люди, у которых что-то есть общее. И потом, когда мне рассказывала Марина, кого она загадала себе в этой анкете, она описала просто меня. И это было тоже так любопытно, как это бывает, что ребенок действительно ждет вот именно тебя. И, возможно, сейчас, дорогие слушатели, в детском у наставников лежат у наших кураторов программы анкеты детей, и, возможно, там описан именно вы. И какой-то ребенок ждет вот именно вас. Так что об этом стоит подумать.
Да, Алина, спасибо за это дополнение. Мне кажется, это очень важно. Вот вы сказали, что действительно наставники не выбирают, как в магазине. Все это происходит очень профессионально, учитывается масса нюансов, и подбирают пару друг другу, да, ребенка и взрослого. Ну вот смотрите, вы сказали, что дети, они ждут, они хотят общения с наставником. А как это сочетается с тем, что у них травмировано вообще отношение доверия к миру и к взрослому? Ведь они зачастую имеют травматичный опыт. Взрослому нельзя доверять, взрослый обманет, взрослый подставит. И здесь вот такая распахнутость к наставникам. Это у всех или это все зависит от ребенка? Или как? Вот объясните.
Это все зависит от ребенка, раз. Два. Очень круто на наших обучающих курсах мы изучаем про травму отвержения, про то, какие бывают вообще типы привязанности, какие привязанности у детей. И это на самом деле вам это поможет и в личной жизни, уважаемые слушатели, потому что вы в личной жизни 100% встречаетесь с различными привязанностями, с различными типами привязанности у взрослых людей, потому что взрослые тоже вырастают разные. И у нас же даже домашние семьи бывают и похуже, чем сиротские истории. Mm-hmm. Вот. Поэтому, да, дети тоже могут показывать тебе изначально, что вообще как бы что-то приперся. Ну, разные дети по-разному себя ведут. Но тут уже твоя задача, как взрослого, понимать, что на самом деле, чтобы тебе ребенок не транслировал внешне, внутренне, он, мы все очень хотим друга. Особенно дети, они очень хотят взрослого, брата, сестру, какого-то друга, с которым можно было бы что-то обсуждать, секретики. Возможно, он это показывает совершенно там негативно, как-то грубо, но ты это стойко стоишь на это, ждешь, и ты, знаете, как помните маленького принца, маленький принц и лис. Там была такая история, когда тоже они не сразу подружились, но ты все на шажочек ближе, на шажочек ближе, на шажочек ближе. И тогда уже тебе доверяет лис, ребенок, и вы тогда выстраиваете свою коммуникацию. Понятно, что это не сразу возможно, сразу хоп, хей-ла-ла-лей. Нет, может быть, это будет такой долгий, длительный процесс. Но это обоюдное такое наполнение, надо быть к этому готовым, и это 100% тебе и в жизни всегда пригодится.
Да, вот прям хочу подсветить именно то, что сейчас прозвучало насчет осознанности, понимания мы с кем общаемся, мы в какую тему входим, чтобы здесь не включать своего внутреннего ребенка, дуться, обижаться, как-то реагировать, да не по-взрослому, а понимать, ребенок проблемный, у него определенные сложности, и учитывая это, выстраивать уже с ним отношения. Но я думаю, что как раз всему этому и обучают на курсах наставника. И, конечно, как уже вы сказали, пару сопровождают, то есть если возникают какие-то проблемы, включается специалист, помогает. Но вот я помню, как один наставник рассказывал мне, что со своей девочкой, с которых они точно так же вот сконтейнировались, именно это были старшие братья, старшие сестры, не было контакта, сейчас скажу, около года. То есть вот она приходила к ней, та выходила якобы, но не вступала с ней в контакт. И вот она говорит, для меня это просто был полный трэш, потому что месяц, второй, третий, а дальше-то что делать? То есть она просто выходит, сидит где-то в углу и не хочет контактировать. И вот все, что она делала, она говорит, я для себя приняла решение, что раз я в эту тему вошла, тем более, что там заключается контракт на год, то есть ты в любом случае год должен продружить с ребенком, а там уже история пересматривается или она продолжается. И она говорит, я решила для себя, я буду приходить. Вот как бы то ни было, просто буду приходить. И она рассказывала, что практически вот уже под завершение года у них произошла ломка льда, и возникла вот эта вот невероятная синергия, они тоже общаются и по сию пору, невероятная у них случилась близость, но я думаю, это какое должно быть колоссальное и терпение, и профессионализм, то есть понимая вот действительно, что куда я вошел, и я буду идти до конца. Марго, как у вас было с вашими подопечными?
Ну, я не наставник, я как раз куратор. Я пришла в программу куратором, соответственно, для меня это тоже была совершенно новая история. И до этого я не работала в сфере сиротства, но были отношения с детьми, естественно, я работала в школе. Я помню свою четверку ребят, с которыми я сама лично познакомилась, и также мандражировала, думала, боже, я сейчас приду, что я буду говорить, и кто я, и что я, потому что это диалог. Или когда ты реально чужой человек, да, и тебе что-то ты хочешь, им тут несешь какое-то доброе, светлое, а нужен ли оно им. И этот момент, он реально очень волнительный до сих пор. То есть это уже взрослые мальчики и девочки, но по большому счету, да, этот момент общения тяжелый. Что для себя могу сказать, что мне, конечно, очень помогла такая история, как это сказать, упростить эту коммуникацию прям вот до максимума, насколько возможно. Я человек, ты человек, мы тут что-то вот сидим здесь за столом, да, условно, и можем друг другу что-то сказать. Понравится тебе, не понравится, это, ну, твое право, да, это твой выбор. Потому что моя задача была объяснить как раз прийти. Это было новое учреждение, новый детский дом. Там не было наставников никогда, и программы не было. Я только заходила с этим. И, собственно говоря, надо было просто объяснить, что такое наставник, когда наставника рядом нет. То есть ты не можешь никак его там, да, обозначить образно. И, собственно говоря, вот максимально рост, насколько это было возможно, за чашкой чая, кофе, мы потом начали смеяться, что-то там обсуждать. И до сих пор это общение, оно вот, ну, мы, естественно, на протяжении всего этого времени общались. У ребят есть наставники уже, все взрослые люди и те, и другие. Вот, соответственно, каждый раз на это общение все-таки уйти на этот уровень со своей взрослой позиции, со своими какими-то, не знаю, теми же вот этой заточенностью на результат, да, условно, что нас мотивирует, я должен что-то делать, это моя работа, я должна там то-то, 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 у меня какие-то задачи, у меня есть цели, у меня еще что-то, то есть ты идешь с таким багажом собственной какой-то идентичности, да, о том, что я что-то должен сделать. А по факту ребенку все это, во-первых, не впихнуть, а во-вторых, ему это не нужно. То есть он должен за этим, за всем увидеть просто человека, поверить в тебя, да, поверить тебе и просто понять, что ты на его стороне. Как каким-то невероятным образом это нужно просто дать понять, что я тут, да, ты меня не знаешь, но я там со мной безопасно, я там, да, от меня нет угрозы, там, или еще что-то. То есть это очень такая тонкая, чувствительная составляющая, которая позволяет очень нервозно, но при этом невероятно круто, когда ты получаешь вот этот обратный, там, не знаю, взгляд, слово, вопрос, еще что-то, ты видишь, что окей, мы расслабляемся, да, и я расслабляюсь, и люди вокруг меня, и мы можем в этом одном поле что-то друг другу дать. Потрясающе, конечно, невероятное ощущение. На мурашки.
Да, Марго, я как раз обнаружила вот этот резонанс, который вы обозначили. С одной стороны, нужно отключать взрослого, вот эти вот там целеполагания, все, да, результат. С другой стороны, нужно как раз держать этого взрослого внутри, потому что будут проверки, реакции, да, и чтобы ты не скатился в некое, опять же, и чувство вины, и в обиды, и так далее, и тому подобное. То есть достаточно сложный такой процесс отключения взрослого и включения его, да, одновременно. Ну вот давайте все-таки мы немножко пройдемся по некоторым сложным ситуациям, потому что я понимаю, что у вас все сложилось относительно нормально. Вот как вот Алина рассказывала. Кстати, вот с московской девочкой как у вас случился контакт?
Да, московская девочка, она просто с особенностями по ментальному здоровью. Там у нее вообще сложная очень история. Она шестой ребенок. Вообще можно рассказывать? Я не знаю. Но, в общем,
конечно.
Вот,
да. Угу.
Без имен, без ничего.
Оказывается, в Москве бывают трудные семьи, где алкоголики в однокомнатной квартире рожают по 6 детей. В общем, вот так. Я была шестым этим ребенком, который выживал как Маугли. Она такая Маугли. И девочка просто с особенностями. Именно по своему поведению, по ментальному здоровью, она ходит в коррекционный класс. И вот в этом плане, да, это было реально сложно. Это такой вызов, потому что я привыкла общаться с обычными детьми, которые обычные, которые по возрасту развиваются. Здесь, конечно, для меня... Ну, было мне очень непросто, но спасибо еще раз программе, потому что в ней есть психологи, кураторы, они проводят ресурсные группы, можно всегда обратиться за помощью, за поддержкой, спросить, что вот, как вообще, что мне делать, если я там не знаю, как себя вести, потому что разные бывали ситуации, они всегда подскажут, помогут, вот, и тоже для меня это определенный вызов, потому что я никогда с такими не сталкивалась с ребятами, вот, а такое бывает. Так что да, бывает по-разному.
Да, но мы желаем, чтобы все получилось хорошо, потому что здесь, да, своя такая особая зона. И я рада, что у вас эта пара состоялась, потому что девочка многое получит. Вот я все время вдохновляю приемных родителей, наставников тем, что просто как-то внутри, мне кажется, надо держать, что вот вы познакомились с ребенком, или он вошел в вашу семью, и чтобы вы ему дали, не дали в вашей идеальной картине, представлению, вы все равно ему дали больше, нежели бы он получил, если бы его не было в вашей семье или в вашем общении. Поэтому надеюсь, что да, все будет хорошо, все сложится. Но вот если мы вернемся опять же к подросткам, давайте, может быть, перечислим несколько ключей, которые помогают найти с ними язык, именно подростков из детского дома, вот с их особыми сложностями. Вот какие бы ключи вы назвали? Вот, допустим, там 3-4. Вот, допустим, 2 от Алины и 2 от Марго. Ключи, которые открывают сердца детей в детском доме.
Ну, я бы сказала, принятие 100%, что реально я на твоей стороне, и доброта, то есть ты максимально добр, не оцениваешь, не обесцениваешь, а принимаешь.
Так, Марго, от вас.
Я скажу со стороны куратора, кураторской части, безусловно, то, что говорит Алина, без этого никуда, но здесь еще очень многое про границы, про возможность не уходить, вот как раз о том, о чем говорите вы, и не во взрослую позицию, и не в жалости, да, и не вот не идти на манипуляции. То есть здесь очень стойкое, я как-то даже сформулировала, что самый лучший подарок, который мы можем подарить ребенку, это наша стабильная психика. То есть в данном случае, да, вот эту всю нашу любовь, все наши добрые какие-то намерения, всю вот эту историю, да, ее очень легко растерзать, потому что ребенок еще раз, да, там, да, есть особенности, плюс еще, если мы говорим про неблагополучную семью, и про детский дом, и еще что-то. Плюс внешняя история, мы о ней забываем, мы говорим о двух парах, а по факту мы живем в мире, в котором что-то происходит, на нас это как-то влияет. Мы просто взрослые, которые выступаем таким щитом, да, для того, чтобы как-то там обезопасить, условно, там, не знаю, своего ребенка, чужого, неважно, с кем вы в контакте. И это очень важная составляющая, эту границу и для себя позволять ее держать, давать ребенку понять, что я здесь, я рядом, но со мной нужно, ну, да,
я здесь не считаться, для того, чтобы... считаться, да. Но мы же, кстати, тоже учим этому, да, для него же тоже открытие.
Да,
и
да,
поэтому
да.
Научаем именно в взаимоотношении с собой, да.
Угу. Взаимодействие, да, это улица с двусторонним движением, то есть мы с тобой здесь общаемся на равных, принятии. Никто никого здесь не осуждает, не критикует, не там пальцем не показывает, что ты плохой, и вот эти все ярлыки, ну, ярлыки о том, что там детдомовский, ты какой-то не такой и так далее. То есть мы это снимаем сразу, мы идем на равных просто человек к человеку, и при этом сохраняем вот эту коммуникабельную культуру и учим детей, безусловно, принимать также, да, и понимать там, своего там, наставника, не знаю, родителей и так далее. Для того, чтобы была возможность дальше коммуницировать с этим миром, безусловно. Делать это максимально экологично. То есть делать это именно вот обтекаемо, согласно возрасту, согласно особенностям ребенка. Да? А здесь прокачка очень большая себя. И в любом случае человек, который идет в наставничество, я сейчас утрирую, именно наставничество, считаю, что это в принципе должно быть в любом состоянии, ты прокачиваешь сначала себя. То есть ты не можешь ничего сделать с ребенком, как бы ты ни хотел, ну, это, да, его право брать от тебя что-то или не брать. Ты можешь давать хоть сколько угодно. Это твое желание и твои границы, собственно говоря, у него не свои. И в этом смысле, безусловно, чтобы у ребенка было понимание, что я могу об тебя учиться, но взять именно то, что нужно мне. Вот вы выходите, как открытая книга, наставник выходит и говорит: слушай, вот он я, вот я так живу, я так работаю, так общаюсь, я вот такой, какой я есть, я для тебя, и я тебя принимаю, да, я тебя вижу, аватар, я тебя слышу, пожалуйста. Ребенок читает эту книжку, он может взять от вас то, что вы даже не ожидаете. Да, он возьмет и научится, или там возьмет себе на галочку, на заметочку именно то, что вы вообще даже не подозревали, что оказывается вы такой, какой вы есть. И это самое, ну, наверное, не знаю, чудесное из всего этого. И для того, чтобы это, то, что он возьмет, было положительным, ты положительного в тебе должно быть больше, чем отрицательного. И это работа, опять-таки, работа над собой. Все, что ты делаешь, ты просто работаешь над собой. И даешь это ребенку. Да? Вот как бы, а его право брать или не брать, это уже другой вопрос.
Ну, давайте контейнируем, что у нас получилось. Значит, принятие, доброта, границы и профессионализм. Да? То есть понимание разных нюансов, возраста, проблем, в которых находится ребенок и так далее. Вот у нас такой получился пункт из четырех. Вот сюда мы добавляем или нет понимание, ну, скажем, именно культурной среды и бэкграунда этого ребенка, то есть чем он интересуется, да, опять же, певцы, певицы, там, что он читает, кого он слушает. Обычно же это, ну, некая такая пропасть между взрослым человеком и подростком, потому что то, что он слушает, смотрит, чем он увлекается, ну, как-то обычно вне среды взрослого человека. Вот насколько это важно быть в теме того, что сейчас популярно среди молодежи, вот в вашей личной практике, или это не так важно? Можно сделать акценты на чем-то другом. Поделитесь.
Ну, я вместе с ребенком узнаю все эти новые течения, новые вени. Я искренне интересуюсь, мне интересно, я спрашиваю, а что это, а что то. И ребенку прикольно мне это рассказать. Это такой взаимообмен. Я там расскажу. Ну, на самом деле, руки вверх популярны, что и в мои времена, что и сейчас. Поэтому
что-то новое. Я думала, что это уже как бы вот экспонат в музее, слушают сейчас. Открытие вообще. Для меня, знаете, я вот знала по последним таким трендам, что сейчас модно какие-то вот корейские группы, да, потому что, да, у многих плакаты, вот они делятся тоже, я в этом совершенно ничего не понимаю, но вот знаю чисто, что вот слушают. А «Руки вверх» — это, конечно, для меня открытие.
Да, так. Во-первых, мы ищем что-то общее, а во-вторых, например, эти корейские группы, ну окей, я спрашиваю, а почему тебе нравится, а кто это? Они лично для меня, вот эти мальчики, там человек по 12 в группе, они просто на одно лицо. Но девочки мне рассказывают, что это вот этот такой, это секой. Я живо этим всем интересуюсь. Понятно, что, может быть, это не самое интересное, что есть в моей жизни, но тем не менее, почему нет, это прикольно, это, ну, это наше поколение. Мое поколение выросло на одном, моя мама на другом, ребята вот на этом. Но это супер важно знать, и увлечение подростков, это тоже очень интересно, потому что он также это формирует нашу будущую историю.
Ну да, интересно, вот это взаимодействие, оно одностороннее или вот есть такой интерес со стороны подростка? Вот, например, там вы послушали, поговорили про корейские группы, вам рассказали, кто там и что. А ребенок спрашивает, допустим, вас, а ты там что слушаешь, ты что читаешь? И вы начинаете говорить совершенно про другой мир. Вот это есть этот интерес, запрос? И рассказываете ли вы об этом ребенку? То есть идет такой обмен вот этими мирами, или в основном вы сконцентрированы именно вокруг него, его потребности, его запроса?
Я всегда стараюсь вытаскивать ребенка из его мира детского в определенной жизненной ситуации в свой мир, потому что это два разных, и это как раз обогащение идет посредством вот этого взаимообмена. Тут, конечно, ну, иногда дети интересуются, что у тебя, а к тебе кто нравится, кого ты слушаешь. Иногда, может быть, не так, чтобы прям так, но все равно я беру на разные мероприятия, на концерты. И опять же, ищу точки соприкосновения. О, а мне нравится, и тебе нравится. Прикольно, давай сходим вместе на концерт. Вот. Так это работает. Точно надо слушать и слышать. Я скажу вам даже такое интересное наблюдение. Я была в обычной семье домашней, там несколько детей в этой семье, и девчонки, она в 11 классе или лет 16-17. И вот я у нее спрашиваю, а что там ты сейчас делаешь? Она мне рассказывает какую-то компьютерную игру, в которую они там все играют, придумывают свои миры. И вот я сижу вот так ее слушаю, напоминаю, это обычный ребенок домашний. Она смотрит на меня с удивлением, через какое-то время говорит, а тебе что, правда интересно. Mm-hmm. Я говорю, ну интересно послушать, что это за компьютер. Mm-hmm. Я такая, говорит, а можно я тебе еще что-нибудь расскажу? Ты меня так редко кто-то слушает. Mm-hmm. То есть даже в домашних не слушают. Уж подумайте, как о детских домах. Поэтому все люди, все мы люди, все мы любим что-то рассказывать, когда нас слушают. И я думаю, минуту уделить какое-то количество времени. И сегодня, я надеюсь, все наши слушатели уделят какое-то количество времени своим близким. Спасибо, что вы нас сейчас слушаете большое. И также взаимообмен, это супер важно.
Да, дорогие, слушайте нас и еще ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, я его повторю. Если бы вам предложили стать наставником ребенка-сироты, подростка, что бы вас остановило? Вот то, что привлекло, я думаю, что мы сейчас это озвучили, и вы это услышали, с чем-то согласились, а что бы остановило? Просто очень интересно, мы ждем вашей обратной связи. И, кстати, можно писать даже, когда у нас закончится прямой эфир, пишите под видео, записью, с удовольствием мы будем реагировать и отвечать. Но вот если приоткрыть, опять же, эту завесу взаимоотношения старшего и младшего, давайте, может быть, нарисуем еще, как вообще происходит это взаимодействие. То есть вот Алина сказала, что ходят иногда в кино, там на какие-то выставки и так далее, а вот вообще, если нарисовать обычную встречу наставника и младшего, вот вы приходите в детский дом или нет? Или вы встречаетесь сразу на какой-то нейтральной территории? Как протекает эта встреча? Расскажите.
Лично я прихожу в детский дом. Я думаю, все приходят в детский дом. Есть еще семейные истории, когда ребенок в семье. Вот. Но у меня все дети были в детских домах. Я прихожу в детский дом. В детский дом заранее с воспитателем списываюсь, могу ли я прийти, нет ли там мероприятия какого-то, потому что у детей бывают мероприятия, там выездные или там детские лагеря, еще что-то. Я прихожу, пишу заявление на то, чтобы выйти за территорию.
Ага. То есть под расписку ребенка.
Да, все-таки важно.
Вот. Конечно.
Я могу, в принципе, я могу и остаться в детском доме, если есть потребность там уроки сделать, например, там, не знаю, английский или математику, вот, ну и погулять, выйти за территорию. Можно, конечно, просто прогуляться. Я скажу, что когда я только стала наставником, для меня было открытие. Я спросила свою девочку, а что ты хочешь сделать? И она сказала, я хочу сделать крабовый салат. И я говорю, крабовый салат.
Моя хорошая, так.
Серьезно? Угу. Почему? А она говорит, мы никогда не готовим, нам все время все делают в столовой. Крабовый салат там ни разу не делали, видимо. И она прям хотела пойти в магазин, купить продукты для крабового салата. Это было супер странно, но я поняла, что действительно их пичкают театрами, музеями, выставками, им это не нравится, а вот крабовый салат сделать для нее как раз это будет супер. И это тоже очень интересно, какие у нас разные миры. То есть для меня пойти на выставку в музей – это классно, а крабовый салат – это вроде как, ну, ничего такого. Вот, все наоборот. И мы пошли в магазин, купили все ингредиенты для крабового салата, выяснилось, что надо варить яйца, она вот этого не знала, сварили все
эти.
Да, ну это вот такая есть опция. Есть опция, конечно, пойти на концерты группы, которые, например, ей нравятся. Я пытаюсь найти через своих друзей выход на эту знаменитость, что можно было за кулисы пойти. И бывает, находятся такие случаи. И тогда вообще для ребенка просто супер счастье. И я ей говорю: слушай, жизнь она разная, но не имей 100 рублей, имей 100 друзей. И друзья это очень. Друзья, можно пойти, хоп, за кулисы познакомиться вживую с этим парнем. То есть это вот, вот все вот так вот происходит.
А вот хочется спросить, Алину, Марго, вы в своем опыте общения с детьми встречались с таким деструктивным отношением, вранье, воровство, еще что-то? Если да, как на это реагировали? Потому что не будем говорить, что все дети этим занимаются, вешают на кого-то ярлыки, но это есть проблема, и она есть, опять же, не только у детей-сирот, но у детей-сирот она может быть более выражена в связи с теми обстоятельствами, которые они прошли. Было ли это, и как реагировали?
У нас общество потребления, и дети в том числе к себе относятся как к кошельку. И опять же, Марго сказала про эмоциональную, психологическую устойчивость. Вообще по трендам Сбера 2035, вот есть три супер важных качества, которые ты должен иметь, и это эмоциональная устойчивость, одна из них, это супер важно. Поэтому нам сказали, что да, дети могут к вам относиться как к кошелькам, будьте готовы. Конечно, ну, сначала это очень неприятно, потому что ты-то свое время на них уделяешь, тратишь. Время – это же самое бесценное, но это нам с вами понятно там, за энное количество лет. А Кате 15, тебе кажется, что деньги – это вообще лучшее, что есть в этом мире, а время, потому что время там у них там типа вагон, а денег у них нет. Вообще все наоборот. И сначала неприятно, конечно. Ну, тут супер тоже важно, как и в жизни обычно важно. Ты делишься своими чувствами. Я просто честно говорила, что мне хочется быть для тебя другом. Друг – это не всегда про деньги. Если купить там мороженое, я могу, и у меня есть эта возможность тебе его купить, я тебе его куплю. Но если у меня нет возможности купить тебе вот эту лошадь, а тебе хочется вот эту лошадь, ну, ты уже выбирай. Либо ты хочешь быть со мной другом, для тебя я важнее, чем условно покупка лошади. Либо для тебя важнее покупка лошади, тогда нам не по пути. Ну, вот так, я стараюсь разговаривать, рассказывать, и о своих чувствах тоже рассказывать. Вообще, да,
вот это правда. Бунта не было на вот эту, ну, на этот порядок, который вы сразу обозначили, границу, вот о которой говорила Марго, да? Например, там, что, ну, я тогда не буду дружить, и ушла в откат, да, потом, например, написала, что, слушай, ну, да, ты важнее, чем лошадь, и давай встречаться. Было или как? Как они это воспринимают?
У меня хорошая история, у меня девчонки понимают, они сразу встают, они сразу начинают думать, что действительно не очень-то это красиво, но у нас среди волонтеров были истории, когда ребенок говорил, ну, тогда ты мне вообще нафиг не нужен, у тебя нет машины, да, ты стой, из разряда. И представьте, каково тебе, взрослому человеку, ну, у тебя нет машины, да, там у меня вот, например, две ипотеки, машины у меня нет. Ну, конечно, грустно, ну и что? И когда тебе ребенок говорит, что ты там отстой, конечно, это было очень тяжело. Но опять же, были вот у нас такие истории, но ребенок, во-первых, ты еще раз можешь донести вот эту всю историю. Потом, может быть, он какое-то время тоже там его поштормит, а потом он все-таки поймет, что действительно это, ну, не стоит того, чтобы терять друга, вот эти машины.
Да, там. Но мне кажется, вот, взрослость заключается в том, чтобы оценку ребенка не переносить на себя, то есть не верить в это реально и не загоняться по поводу того, что, ой, да, у меня нет машины, там особняка, все, теперь прям труба. Ну, просто понятно, мнение ребенка, мнение подростка. Ну что ж, действительно, значит, может быть, нам не по пути. Да, Марго?
Я сейчас хочу немножко подраскрыть эту тему и сделаю ремарку. Не так часто воровство, да, случается, но это очень редкий случай, когда ребята совершают именно вот по отношению к наставнику какое-то противоправное действие или еще что-то. Бывает, все бывает, да, но это вот, если брать статистику, да, то это очень редкий случай. Но почему происходит? Это же банальная, ну, по факту банальная провокация. То есть тебя хотят вывести, вот ты такой весь сахарный, вот я такой пришел, вот я такой тебе помогать туда-сюда. И у детей, почему мы говорим про недоверие к миру и к взрослым? Потому что меня уже один раз, да, и там, а кого-то не один раз уже обидели, уже сделали плохо. И я и так иду с этой позиции, о том, что от меня отказались там или поступили так со мной некорректно. У меня уже самооценка там, да, ниже плинтуса, потому что я плохой изначально там и так далее. И поэтому вывести на конфликт, вывести на отрицательные эмоции – это потребность у ребенка посмотреть на наставника вот с этой стороны, да, со стороны негатива, что ты будешь делать? Я вот тебя провоцирую словами, я говорю, что ты вот такой сякой, я могу тебя там стащить, не знаю, 300-400 рублей, я могу сказать, что я хочу вот это, вот это и вот это, если ты мне не купишь, ты мне не там еще кто-то, да? То есть вот эту историю о том, что я хочу посмотреть на твою сторону и понять, страшно мне будет, как ты себя поведешь, как ты будешь себя вести, когда я вот такой нехороший. Да, отвернешься и скажешь «до свидания», развернешься и уйдешь, тогда ты такой же, как и все. Ну, то есть я подтверждаю свой статус плохого, я себя так веду, я вас провоцирую на это, манипулирую вами, да, и, собственно, подтверждаю все, что есть. Как только ребенок, ну, взрослый, опять-таки, да, выводит из этих рамок и говорит: «Слушай, чувак, ну ты, конечно, так, отличает эту историю, да, поведение от личности, это же важная педагогическая парадигма в принципе». Поведение, раз ты так себя ведешь, это не значит, что ты плохой. Ну, мы все иногда себя не очень хорошо ведем. Ну да, бывает такое. Но при этом это не значит, что я плохой человек. Я все равно к тебе. Да, это вот это стойкое отношение к ребенку, как изначально к крутому, классному существу, о котором мне важно заботиться. То есть если это перекрывает, и вы ставите это выше, чем, собственно, это тоже про эгоизм, это тоже про наши какие-то... Опять-таки те же границы, либо травмы, либо еще что-то, да, когда вы начинаете обижаться на шутку. Да, если вы обижаетесь на шутку, значит, вас цепляет, потому что это вас сидит. Не потому что шутка такая ужасная, там, да, может быть, она совершенно не наивная, но меня зацепила, потому что это, ну, это мое, мне обидно. И как это просто способ к себе обратиться и понять, а что не так, почему меня это так триггерит, почему это меня так, да, почему мне так плохо от этого. Потому что ребенок, он ребенок, вот к нему претензий особо нет. Он ведет себя так, как он ведет. Вопрос твоей реакции, как ты отреагируешь, да, насколько ты вообще, в принципе, как это, в гармонии с собой существуешь, в этих ролях существуешь. И, безусловно, эта взрослость, она как раз и по вопросу, почему ты идешь на равных, но при этом ты взрослый, потому что ты ведущий этих отношений. Ты ведешь. Ты направляешь, иначе смысла нет. И не ребенок тобой, да, рулит и говорит: вот сегодня ты ко мне, завтра ты от меня и так далее, да, и раскидывается всем этим. А ты, у тебя столько мотивации, у тебя столько осознания того, кто ты, что ты, зачем ты, почему и что ты здесь делаешь. Зачем тебе это?
Да, да, да. И я вот еще подчеркнула вот этот момент, который, мне кажется, важен и в паре, вообще в любых взаимоотношениях, это то, когда мы отделяем человека от его поведения. Например, да, что как человека я принимаю, но, допустим, с каким-то поведением я не согласна. Например, мне не нравится, когда меня используют и вытягивают из меня деньги. Вот. Но это как бы отделяем. Да.
Фраза из кино, забыла, какой фильм, очень удачная в этот момент. «Я тебя люблю, но ты сейчас мне не нравишься». То есть это вот осознание, понимание того, что я, ну, я не отказываюсь от тебя, ничего, просто мне неприятно, потому что этот момент тоже важно как бы взрослому, да, фильтровать и осознавать.
Да, я бы еще подчеркнула, наверное, вот это, когда нас возмущает внутри модели поведения, которые ребята транслируют, но тоже как-то, наверное, головой напомнить себе, что по-другому они не умеют. Вот это то, что они умеют. И вот, наверное, задача волонтера как раз показать ребенку другую альтернативу, открыть, вдохновить, войти, ввести в нее, чтобы он как раз научился другим взаимодействиям, научился тому, что да, ну, деньги у нас не самое главное, все-таки важно что-то другое, именно человеческие такие взаимоотношения. Ну что, у нас осталось прям вот буквально 3 минутки, а очень еще много вопросов, поэтому будем эту тему продолжать. Но под конец мне хотелось бы, чтобы Марго сказала новость, которая есть, и я думаю, что это новость радостная, потому что, скажем, новые отделения, которые открываются, когда появляются возможности людям объединяться и делать что-то классное и хорошее, это всегда приветствуется. Марго, говорите свои новости.
Быстро говорю. Я хочу сказать огромное спасибо всем, Алине в частности, за ее призывы. Это прям умничка. Мы не готовились, но она прям поняла суть, да. И, безусловно, мы ищем, мы всегда ищем наставников. У нас детей больше, чем людей сейчас, да, чем тех, кто хочет программу. Поэтому, дорогие, позвоните, пишите, мы все расскажем, все объясним. А сейчас у меня новость в том, что мы подключили, вот буквально после Нового года подписали договор с Хлопинским детским домом номер 9. Мы сейчас там будем реализовывать программу. И нам именно туда, точечно. Все жители Колпино, товарищи, кто слышит, знает. Да, откликнитесь, пожалуйста, потому что важная составляющая, деток много, и мы там только-только запускаемся, соответственно, и детям нужна помощь, и нам как продвижение и популяризации программы. Ждем всех и будем рады любой возможности еще раз проговорить про наставничество, поговорить, обучить и прочее-прочее.
Дорогие, откликайтесь, вся информация у старших братьев, старших сестер, заходите туда, если что, пишите нам, мы вас сконтейнируем, сориентируем. В общем, я очень надеюсь, что отклик будет, и у ребят будут наставники, потому что вот мы все время мотивируем, мы вдохновляем, объясняем, почему это важно, почему это нужно. Спасибо. Вот это просто надо для жизни человека, для того, чтобы он стал человеком. Вот, и не переставал им быть. Спасибо огромное, Марго, Алина. Вот у нас одна минутка. Вот, может быть, что-то вдохновляющее еще, прям такое послание под занавес. Прям на 30 секунд.
С детьми рядом ты открываешь мир заново, ты смотришь на все под другим углом, ты понимаешь, что сейчас твои проблемы на самом деле это пшик, потому что когда дети рассказывают, что я получил там двойку или на меня не обратил внимания Вася, и для него это трагедия для ребенка, и ты понимаешь, что сейчас для тебя тоже что-то является трагедией, но на самом деле это вообще не важно, важно, что вы друг у друга есть, вы друг другу всегда поможете, поддержите, и ваша внутренняя сила, энергия, красота сможет сделать жизнь ребенка чуточку лучше, тем самым будет лучше и счастливее мир вокруг всех нас.
Дорогие, спасибо. Принимайте послание. Спасибо всем вам. Марго, Алина, еще раз спасибо большое.
Спасибо большое.
До встречи.
Спасибо. До свидания.